Привет, с вами Борис Зубков, и я начинаю регулярные подкасты о психологии, управлении собой, майндхаках, будущем, цифровой терапевтике, про новые эксперименты в области психологии, которые привлекли мое внимание, а также про свои исследования, которые планируются, и те, что уже были проведены. Буду стараться делать эти подкасты полезными, но не слишком серьезными. Группа ученых из азиатских стран Малайзии, Таиланда, Японии, Индонезии, занимающиеся тропической медициной, и начала изучать звуковые способы воздействия на комаров. Ну, это вообще работа ведется такая, тем не менее. Уже известно, например, что низкочастотные звуки им нравятся, а различного рода шумы нет. И некоторые шумы даже мешают этим комарам летать. Вообще удивительно, конечно. Хотя, с другой стороны, почему вполне естественно. Так или иначе, поиск решения в этой области очень важен для борьбы с болезнями, которые эти комары распространяют. Ученые взяли вид комара, который, например, является переносчиком и желтой лихорадки, и лихорадки Денге, и вируса Зика. Взяли и предложили ему послушать трек «Scary Monsters» от Скриликса. Вот, пожалуйста, отрывок из этой композиции. Что оказалось? Комарихи под эту музыку отправлялись на охоту позже, чем в условиях без музыки. Во-вторых, кусать они стали тоже реже. И в-третьих, комары-самцы под воздействием этой музыки начинали тщательно уклоняться от секса. То есть, вообще-то говоря, очень многообещающее начало. Скриликсу надо писать больше музыки. А для нас это означает две вещи. То есть, если нас ждут комары, куда мы собрались, на дачу, в лес и так далее, то советую, значит, Скриликс все альбомы скачать на телефон. Пусть будет. Никогда не помешает. Но вопрос, кстати говоря, как влияет эта музыка на нас, пока никто не выяснил, насколько я знаю. Поэтому надо быть очень внимательным, чтобы аккуратнее надо быть, чтобы не пропал аппетит, в том числе и к сексу. Хочу сказать пару слов о большом исследовании датских ученых. Данные получены от более чем миллиона датчан. И это делает это исследование, с одной стороны, очень важным для понимания некоторых вещей. Оно было о связи между инфекционными заболеваниями и психиатрическими заболеваниями. И вот главная находка о том, что серьезное инфекционное заболевание в детстве или юности, которое потребовало госпитализации, поднимало риск последующей госпитализации, но уже психоневрологическую, так сказать, больницу, по поводу психического расстройства до 84%. А риск назначения психотропных препаратов в дальнейшей жизни на 42%. Это очень большие, такие существенные цифры. Менее серьезное инфекционное заболевание в детстве и юности, которое лечилось просто антибиотиками, но не требовало госпитализации, поднимало риск до 49% на госпитализацию по психиатрическому поводу и на 22% по назначению психотропных препаратов в будущем жизни. Скажем так, не очень такое веселое исследование, в том плане по результатам, да, и одна это из таких вещей, которые меня вот постоянно заставляют думать, ну что ты можешь с этим сделать, если это случилось когда-то давно, в детстве, да, и тебе вот так не повезло, и ты заболел чем-то там, дизентерией, не знаю, каким-то расстройством, и тебя лечили антибиотиками, и теперь ты, например, должен страдать от этого психиатрическими заболеваниями. Что можно сделать, если это случилось уже тогда? Но, как мне кажется, сделать кое-что можно довольно таким хитрым способом. Но об этом мы поговорим в следующем подкасте. Недавно в Твиттере разыгралась настоящая битва. Ученые, и не только ученые, значит, стали спорить, какое чувство важнее. Да, это как кит и слон. Да? И мы тоже, кстати, в детстве задавались таким вопросом. На что ты готов потерять зрение, там, слух или чувство там, осязания и так далее. Что ни при каких условиях. Да? Потому что в детстве считалось, что если ты ослепнешь, то все, жить не стоит и так далее. со временем ты начинаешь понимать, что ну, совсем со многими вещами можно жить. Но обычно, когда людей ставят перед таким выбором, да, то больше всего мы, как правило, ценим зрение, потому что оно самое очевидное. Но вот в этом именно опросе в Твиттере с небольшим отрывом победила и соматосенсорика. И это очень удивительно. Это чувство, которое включает в себя тактильное ощущение, проприцепцию, чувство баланса, ощущение движения, кинестетика и так далее. Это очень интересная победа, признак того, что мы иногда можем ценить то, что не так очевидно, да, не стоит всегда у нас перед глазами на первом месте. И не зря, потому что, например, соматосенсорика иногда выступает гораздо более важным чувством, чем другие. Например, если взять ее и сравнить со вкусом, то вспомните, когда вы ходили и к стоматологу и получали местную анестезию, аналгезию и так далее, то вот это чувство онемения во рту, которое сохранялось несколько часов, оно приводило к тому, что вы не могли ничего есть, потому что могли повредить себя, например, свой язык, да, и потом чувство вкуса вообще куда-то исчезало, потому что не имело никакого значения, когда соматосенсорное ощущение терялось. Вестибулярная система – тоже часть соматосенсорики, и те, кого хоть раз по-настоящему тошнило от поездки, они с содроганием вспоминают о том, что бывает, когда эта система дает сбой. А между тем, укачивание в машине – это всего лишь, так сказать, легкое проявление сбоя в работе вестибулярного аппарата. Вот в книге про нейропластичность Нормана Дойджа, знаете, была такая, она вышла на русском языке уже много-много лет назад, такого розового цвета. Там был описан, вот, по-моему, в самом начале случай женщины, у которой после приема антибиотиков было убито чувство равновесия. И она не то, что не могла стоять на ногах, она моментально падала. Но поскольку тело не знало, что она упала, она, так сказать, продолжала падать. Падать в кавычках, конечно, но падать по всем ощущениям. И даже представить себе такое жутковато. Чувство боли – это тоже часть соматосенсорики. И оно очень важно, потому что отсутствие чувства боли – это смертельно опасная вещь, когда человек не знает о том, что у него горит или поломаны руки и так далее. И так далее. Всего в мире было, кстати, задокументировано всего 45 случаев полной потери чувства боли. И, по-моему, очень единицы смогли дожить до средних лет, потому что это вообще чрезвычайно опасная вещь. Недавние исследования итальянских, швейцарских, голландских, британских и японских ученых, что-то у нас сегодня много групп ученых, но здесь их очень много, потому что было исследование очень сложное с помощью магниторезонансного томографа и так далее. Оно впервые показало наличие карты времени, карты восприятия времени в дополнительной моторной коре головного мозга. Это очень интересно, что карта времени располагалась в дополнительной коре моторной коре, да? И там даже было уже найдено распределение, то есть передняя часть этого участка лучше работала с интервалами 1,5 секунды, а задняя часть с 3 секундами и больше. И чем лучше и аккуратнее эта карта, тем лучше и точнее восприятие длительности отрезков времени. И вообще это очень интересно, действительно, что это за время там представлено в этой коре, физическое, ну, или оно действительно воспринимаемо. Как происходит, что происходит с этой картой, когда мы переживаем иллюзию восприятия времени, когда нас обманывают, да, с восприятием времени, подают, например, нам 700 миллисекунд, ну, говорят о том, что это 1 секунда. Когда мы обманываемся, что происходит? Что происходит во время бессонницы или других нарушений циркадного ритма? В юности или в старости? Это все очень замечательные вопросы, то есть, потому что можем ли мы как-то действовать на эту карту и к чему это приведет? Потому что она, очевидно, связана со всеми другими картами. И здесь к месту будет цитата замечательная от Виленура Рамачандрана. И она звучит вот так. Когда репортер спросил известного биолога Джона Холдейна, что дали его знания в биологии о понимании Бога, то он ответил: создатель, если он существует, наверное, имеет просто необычное пристрастие к жукам, потому что жуков в мире больше всего, чем любых других существ в разновидности. Но таким же образом, если бы спросили нейробиолога, о Боге. Он бы мог сказать, что Бог, наверное, обожает карты, потому что куда ты ни посмотри в мозге, постоянно одни карты. Поэтому, в принципе, с одной стороны, это было вот первый раз была открыта карта тела, но с другой стороны, настолько очевидно, что мы найдем, если мы еще не нашли, карты для всего, что угодно. И здесь мы плавно переходим о курсе «Калибровка карты тела». Я проводил такое исследование, оно меня заинтересовало, история за этим стоит, я расскажу, наверное, позже. Но, тем не менее, было проведено исследование, и оно было очень позитивные результаты, и в конце концов сформировался курс, который называется «Калибровка карты тела». Он вышел и уже приносит позитивные результаты тем, кто им занимается. Продолжаются даже исследования с некоторыми людьми по поводу таких необычных состояний с ними, и посмотрим, что это принесет. Мне это все очень приятно и очень нравится. Я, ну, даже в какой-то мере горжусь. Ну, не в какой-то мере, а в принципе горжусь, потому что это действительно хороший продукт, хорошая вещь, которую совершенно не стыдно. Да? Я готов ее защищать, потому что она делает именно то, что вот я сейчас расскажу, что она делает. Первое. Значит, калибрует работу иммунной системы. Это действительно так. То есть в некоторых случаях мы видели исчезновение симптомов аллергии и смещение симптоматики вплоть до ремиссии по псориазу. Это, конечно, все нельзя говорить о том, что это клинические данные, да, потому что я говорю с точки зрения экспериментатора, да, а не клинического исследования. Но, тем не менее, это так есть. Да. И понятно, что это требует гораздо больше исследований, в том числе клинических и так далее. Но вот такие результаты есть, и почему бы ими не воспользоваться? И почему я должен, например, их утаивать или молчать, или не гордиться даже тем, что это работает? Тем более, что изначально думалось, что именно так и будет, потому что это основывалось на предварительно других научных исследованиях. Почему? Потому что выяснилось, что этот метод уменьшает проявление или устраняет даже нарушение пищевого поведения. Мы знаем уже совершенно точно, это факт, и мы по нём поговорим в следующих подкастах, о том, как нарушается карта тела физически просто у людей с нарушениями пищевого поведения, как булимия, анорексия. Но независимо от них, этот метод приводит к снижению размера талии и веса. Как это происходит, это уж другой, там какие-то механизмы работают, но я не могу, например, сказать, какие именно. Но вот интересное было замечание некоторых людей о том, что вот когда человек начинает себя гладить в определенных точках в соответствии с упражнениями калибровка карты тела, то ему кажется, что он меньше, чем он есть на самом деле. Или, например, у других это может быть, что он больше, чем он себя ощущает. Такие вещи есть. Это говорит о том, что карта тела нарушена, да, восприятие карты тела, ну, неконгруентно. И с этим надо делать. И этот метод как раз это дело фиксит. Что еще делает он? Улучшает координацию и баланс. То есть, смотрите, травмы, болезни, старение – это все, например, одна из вещей, которую это делает, допустим, замедляет скорость передачи тактильной информации от конечностей в мозг. И, допустим, один тип нервных волокон передает импульсы со скоростью 200, допустим, 50 км в час. И вот эта вот скорость в результате вот старения, травм, болезней, падает, скажем, до 180 км в час, да? То есть, например, на 70 км в час. По ощущениям это воспринимается как частичная потеря чувствительности, такая, похожая на онемение. Но такое ухудшение передачи на подошве и на пальцах ног приводит к уменьшению стабильности при ходьбе, что увеличивает риск падения, но даже хуже того, вызывает страх падений. И страх иногда бывает даже хуже, чем сами падения, в том плане, что он тебя деморализует. Да? Он ведет к ограничению физической активности, потере социальных связей, в конце концов, потому что ты меньше двигаешься, меньше встречаешься, и ускоряет вообще деградацию во всех смыслах. Кстати, очень интересно, что, например, в старых европейских городах вот эта проблема баланса, координации падений, она чуть лучше или там существенно лучше, чем, например, в Новом Свете. Почему? Выяснилось о том, что вот эти брусчатка в старых городах, она, в принципе, стимулирует по подошву ног даже через обувь и ведет либо к замедлению, так сказать, деградации, да, передачи информации через нервные волокна, либо, скажем, к восстановлению. Непонятно. Но, во всяком случае, это позитивная вещь. Поэтому, если у вас есть возможность на отдыхе, на даче, где угодно, снять обувь, походить по гальке, да, ну или просто даже по земле, по траве, то вот вам эта возможность. Это как бы научное доказательство того, что это действительно такой массаж полезен. Самое, может быть, частое и неожиданное оказалось, что этот метод снижает тревожность. Он снижает и стресс, действительно стресс. И, скорее всего, понятно почему. Потому что этот метод сродни медитации. И, в принципе, он учит переключению вот этих двух отделов, парасимпатического и симпатического, да, автономной нервной системы, переключаться между ними. Не застревать, да, в стрессе. Но тревожность, на мой взгляд, гораздо более серьезная и опасная штука, чем стресс. Хотя это как бы разные вещи, да. Так вот, совершенно неожиданно оказалось, что тревожность исчезает за счет того, что ты это делаешь. И даже родилось, по ощущениям пользователей, родилось такое второе название этого метода. Это как бы тактильная медитация осознанности. И осознанность здесь не случайное слово, потому что мы часто делаем автоматические движения. Автоматические движения, они всегда очень быстрые, неосознаваемые. И часто в них может крыться какая-то проблема. И для того, чтобы ее калибровать, чтобы ее перезагрузить, нам нужно попробовать делать эти движения не автоматическими. Да? То есть остановиться и начать делать их медленно. Медленность вот это ключевое слово здесь. Потому что она ломает автоматизм. Автоматизм очень быстрое движение. Когда вы делаете медленно и уделяете этому внимание, просто вот следите за собой, то вы ломаете этот паттерн и перестраиваете поведение. Да? То есть, вот, например, курение – это автоматический процесс. Если вы начнете наблюдать за собой и делать это медленнее, то вы повысите вероятность того, что вы захотите спросить себя: «Господи, что я делаю?» и бросить курить. Также выяснилось, с одной стороны, удивительно, с другой стороны, не особенно удивительно. Не удивительно, потому что это предполагалось по другим исследованиям. Но я об этом даже никому не говорил, но у нескольких испытуемых, да, и у тех пользователей, которые пользуются сейчас, случилось следующее. Да, это как бы касается сексуальной сферы. То есть увеличивается либидо, сексуальное желание и вообще все стороны сексуальной жизни. Потому что калибровка карты тела вынуждает пользователя принять и полюбить свое тело. И когда это происходит, человек начинает замечать увеличение сексуального желания и самооценки сексуального. Это улучшает сексуальное общение, да, то есть чувство свободы, комфорта при обсуждении этих тем. Ведет к безопасности секса. В конечном итоге склонны чаще инициировать секс сами женщины, да, если мы говорим про них, и получать даже больше оргазмов в ходе секса. Только из-за того, что они откалибровали и улучшили образ своего тела и научились его любить. Ну или стали его опять любить, как это было раньше, или впервые. Да? Потому что, а напротив, мы знаем, и это уже исследование показывает, что женщины, недовольные своим телом, образом тела, схемой своего тела, они чаще склонны к незащищенному сексу и к сексу под воздействием алкоголя или наркотиков. И, конечно, это влечет за собой массу проблем. Почти сюда же, в эту тему, да, выясняется, что калибровка карты тела должна привести, такого у меня пока нет, такого показателя, но по всей логике должна привести к снижению потребности в пластике, вообще пластической хирургии, в пластике груди в том числе и других частей тела. Потому что в большинстве случаев риск таких операций выше, а необходимость гораздо ниже, чем вам говорят, чем вы думаете. Также этот метод, что оказалось, и это очень хорошо, и даже ради этого стоило бы им только заниматься, он уменьшает боли, в том числе хронические. И это феномен стимуляции ситактильных нервных волокон. Нервных волокон, которые реагируют преимущественно, а может быть только на очень медленные, нежные поглаживания. Которые, как мне кажется, или, ну, я не буду здесь на 100% быть уверен, они, грубо говоря, несовместимы с болью, да, в какой-то мере. То есть вы не можете, вам нужно делать что-то одно, либо переживать боль, либо переживать удовольствие. И за этим следует еще одна вещь, которая не особенно связана с болями этого рода, это мигрень. есть подозрение, что мигрень тоже проходит. Но мигрень такая вещь, она не особенно, ну, не такая уж она, не точная наука, да, мигрень. Хотя, ну, короче говоря, это не очень непростая тема, да, мигрень у человека или нет. Но есть большое подозрение, что это работает при мигрени. И поэтому, если у кого-то из вас есть мигрень или есть знакомый с мигренью, можете смело рекомендовать этот способ. Он точно должен помочь. Также оказалось, что снижает симптомы депрессии. Не уж не знаю, какого рода депрессии клинической суровости, но что снижает, это точно. Еще одна вещь. И вот мне нравится, что вот почти все эти штуки, которые происходят в результате использования этого метода, они ради них одних, даже вот это, одного из этих пунктов, стоило бы применять этот метод. Потому что следующий пункт, например, который я хочу сказать, это про бессонницу и нарушение сна. Он действительно с этим борется. Почему, я пока не могу сказать. Может быть, как раз за счет снижения тревожности. И, естественно, он должен работать и работает при реабилитации после травм, операций, инсультов и инфарктов, потому что это все, что нарушает карту тела. И если вы калибруете карту тела и восстанавливаете ее сознательно, да, целенаправленно, то это должно помогать. И у нас есть парочка людей, которые занимаются сейчас в качестве участников эксперимента, исследования, у которых есть такого рода проблемы, и происходят с ними очень интересные вещи. Но пока как бы рано об этом говорить, но вещи хорошие. Ну, это может применяться спортсменами, потому что где требуется очень отличная координация частей тела, танцорами, пловцами, любыми, кем угодно. Еще раз. Метод калибровка карты тела соединяет три подхода. Первый – это карта тела, то есть это физическое расположение в определенном участке мозга, в сенсорной коре и в моторной коре существуют карты тела, которые отвечают за движение тех или иных частей тела или за восприятие, за ощущение тех или иных частей тела. Там есть участок коленки, есть участок мизинца, который гораздо больше, чем коленка, есть участок нижней губы, верхней губы, и это все участки имеют свои границы, и там происходит обработка информации или поступления и так далее, которые отвечают за эту часть тела. То есть это физическая карта тела, не выдуманная, да, не виртуальная. И вот пропорционально представлению этой карты тела мы касаемся этих участков. Касаемся не просто так, и просто так тоже, а с помощью аффективных касаний. Это вообще удивительная вещь. Это второй элемент метода. Это особые касания, которые активируют только определенные нервные волокна и ничего больше. И это очень важная вещь, потому что они в человеке зарождаются даже раньше, чем болевые рецепторы. Да? Это очень интересная вещь. И третий компонент метода – это тренировка интероцепции, то есть внутренних ощущений, насколько вы чувствуете комфорт, боль, температуру, сердцебиение и так далее, и так далее, и так далее. Потому что чем лучше восприятие того, что говорит вам это тело, сигналов тела, тем лучше у вас все. Как показывают многочисленные исследования. Поэтому всегда стоит уделить немножко внимания и потренировать принятие и понимание того, что говорит вам это тело. Ну вот, на этом я хотел бы закончить. Подкаст будет выходить раз в неделю, и вы сможете найти полную расшифровку его в тексте и ссылки на все, о чем тут говорилось. А в следующем выпуске мы поговорим, можем ли мы изменять свое здоровье только за счет силы мысли. Обязательно об этом поговорим. А мы также начнем знакомиться с майндхаками. И начнем с такими, которые позволяют бороться с паникой и тревожностью. Ну и все. До новых встреч, хорошего дня и удачи во всем.